«Свобода» – подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
День дожизненный безделья. Солнце лишнее пылит, слабость райская, апрелья, золотые кегли, келья, горло медленно болит. Спит растение, не проснется, но затеплюсь у корней, и, взветвясь, огонь займется. Я не знал, что обернется жизнь привязанностью к ней, что дыханием согрета, по углам себя тая, как дворцовая карета. Ахнет комната от света, незнакомнута твоя, что душа, как гость, нагрянет, наделит собой жилье, что под вечер жизнь устанет жить, что вовсе перестанет, что обыщешься ее, что, сойдясь в едином слове, смерть и жизнь звучат смежи, и заснешь, и будет вновь на движение смежной крови не откликнуться в тиши.
Наш гость сегодня – поэт и переводчик Владимир Гандельсман.
Владимир, поскольку вы поэт, то я начну с метафорического вопроса. Наш подкаст называется «Зарубежье». Поэзия – это зарубежье, ну, по крайней мере, по отношению к родному языку.
Поэзия – да, это зарубежье по отношению к ежедневному, ну, скажем так, суетливому, более или менее, состоянию человека.
А давайте как раз и вернемся в суетливое состояние человека. Мне ужасно приятно осознавать, что ваше детство, хотя вы чуть-чуть постарше, проходило рядом с моим. Мы с вами жили, ну, буквально как бы спинами касаясь друг друга, то есть дворами наших домов на Петроградской стороне. Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве, о том, что такое было представление о заграничности, зарубежности, иностранности. Вот ваши самые юные годы.
Я прекрасно знаю ваш дом. Тысячу раз проходил мимо. Мы с Таней, вашей сестрой, вот ровесники, и мы вспоминали как-то с ней о стадионе «Медик» и так далее, и так далее. И у нас во дворе был не стадион, а каток такой довольно большой, каждую зиму заливавшийся. А зарубежье мне нечего сказать, потому что в детстве я об этом не имел представления никакого. Хотя жил вот напротив гостиницы «Дружба». Туда приезжали финны, и там, конечно, всякое выпрашивание жвачек и так далее, все это присутствовало. Но я совершенно не принимал в этом никакого участия, не знаю, по какой причине. Но, в общем, я был из другой семьи, из другой компании. Поэтому представление о зарубежье детское, оно было, ну, уже даже не детское. Но была Эстония на даче. Был Вильнюс чуть позже, все там отличалось немного. И чуть позже, уже в студенческие годы, были фильмы иностранные, и это было событие огромное. Ну, вы знаете, конечно, это кинотеатр «Спартак». Ты плыл пиратской шхуной между школ, там две школы, если вы помните. Ты плыл пиратской шхуной между школ по третьему звонку на белом фоне. «Мой бог» Кавалерович Анджей шел, и Федерико шел Антониони. В общем, я соединил Ежи Кавалеровича, Анджея Вайду в одно имя и, соответственно, Федерико Феллини с Антониони.
Я все-таки хочу вернуться к вашему, к нашему ремеслу, к поэзии. Вы знаете, я признаюсь, я когда вас читаю, у меня такое чувство, что вы стараетесь вырваться за пределы русской стиховой просодии, русской поэтической парадигмы. Я вам честно скажу, может быть, я навязываю свою точку зрения, что мне кажется, что вот в этом борении с русской просодией во многом заключен смысл вашей поэзии. Мои слова как-то откликаются у вас?
Да, откликаются. Был момент такой, когда эта попытка вырваться была, она проявилась в книжке, которая называется «Новые рифмы». И она возникла, эта книга, уже здесь, в Штатах, там появилось такое нарушение просодии, появилась вот эта разноударная рифма, или я не знаю, какое визуальное, как-то ее называют еще, типа утром, нутром. Это не рифма, она раздражала очень многих, и я получал за это всякие замечания, что я насилую там стихи и так далее. Не стихи, а слово русское, поэтическое, что это противоестественно и прочее. В ту пору я был дружен с Кириллом Кобриным, вы наверняка знаете этого человека, и он мне написал тогда, что это ему напоминает ритмы Тома Уэйтса. Я ровно перед этим слушал долго Тома Уэйтса. Я просто хочу сказать, что это было какое-то неосознанное, возможно, влияние английской речи Уэйтса на мои попытки писать, вот как вы сказали, вырываясь за пределы стандартной, что ли, просодии русского стиха. Какой-то художник сказал, что я наконец-то, радостно он воскликнул, я разучился рисовать. Каждый раз надо заново родиться. Невозможно писать по инерции. Если ты честно рождаешься заново, по-честному, то твой новый труд будет как-то каким-то образом отличаться.
А можно я тоже немножко поумничаю? Мне эта как раз фраза насчет разучиться рисовать кажется таким гимном освобождению от культуры, от ее требований, от сковывающих ее объятий. А мой вопрос такой. Когда я увидел одну из ваших книжек, она называлась «Там на Неве дом». Первое, что я подумал, боже, какой козел автор! Он что, не понимает, что это половина пушкинской фразы? «Там на неведомых дорожках». А когда я открыл книжку, я понял, что да, автор понимает в тысячу раз больше меня. Он весь состоит из юмора, он катает эти алмазы, сапфиры и бриллианты в руках. Вот Владимир Гандельсман с той минуты для меня это человек полный юмора и без юмора, вне юмора, несуществующий. И вот мой вопрос. А когда вот вы почувствовали себя в русском языке и в русской литературе, как в своей стихии? Когда вам в ней захотелось купаться?
Ну, во-первых, спасибо за козла. Да, конечно, это сознательная была игра там на неведомых дорожках. Но что касается юмора, ну, мне даже немножко странно это услышать, но приятно, потому что я много писал всяких, действительно, всегда со школьных лет я писал всякие, стишки, в общем, такие юмористические, да, поздравлялки всякие и так далее. И до сих пор я это делал. Мне это нравится, играть. Но в серьезных стихах, если это игра, то она такая, я бы не сказал, что веселая. Не знаю. Вообще затеять роман в стихах, там на Неве дом, где, естественно, вот эта игра присутствует. Но это может только молодой и наглый совершенно человек, потому что, какой может быть роман в стихах после пушкинского романа?
Владимир, вы переводили американских и английских поэтов Одена, Эмили Диккенсон, Льюиса Кэрролла. Вот эта работа с английским языком научила вас чему-то? Изменила ваше отношение к русскому языку? Восприняли ли вы уроки английской грамматики, subjunctive mood или past perfect плюс квамперфекта, или сослагательного наклонения? Вот эти вот подробные уроки языка, они не прошли мимо?
Я услышал английский язык, оказавшись в Америке. Я вообще не знал, почти не знал языка. В школе у меня был немецкий, который я тоже не знал. Конечно, я стал прислушиваться к английскому языку и даже впоследствии какое-то время пытался организовать здесь издательство современной американской поэзии. И мы издали несколько книжек, но, в общем, денег в результате не хватало на все это, и все это прикрылось. Да, я переводил. Более того, я перевел Шекспира, половину сонетов примерно его. Это около 70, там больше даже, сонетов. И Макбета я перевел. Но это язык, который я сходу не мог вообще понять и не понимаю. И я, обложившись словарями и всякими пособиями, не знаю, толкованиями, долго, 3 года, наверное, я переводил Макбета. Да, Оден, такой Иман Греннан, с которым я, ну, он работал в том же колледже, куда я попал, когда я попал в Америку, я попал в Вастер Калыч такой, довольно известный. Вот, и такое постепенное знакомство с английским происходило. Повлияло ли? Наверняка повлияло, только я не знаю, каким образом. Кэрол, ну, конечно, это такое счастье было. Это был вообще мой первый опыт. Я еще жил в Питере, я работал как раз в КБ, где я спал 3 года. Но когда я не спал, я переводил Кэрола, ну, тоже с помощью словарей, и немножко посещал знаменитый переводческий семинар Эльги Львовны Ленецкой, знаменитой переводчицы. Там были Миша Яснов, там была Лена Баевская, которая сейчас недавно перевела всего Пруста заново. Там были замечательные люди, которые стали потом выдающимися переводчиками. Я себя переводчиком – это самодеятельность по сравнению с теми переводчиками, которые работают сейчас, как Лена или как Гриша Стариковский, который переводит античных поэтов и античную трагедию. Так что для меня это была такая забава. Насколько она повлияла на мои стихи, ну, не мне судить, я не знаю.
Саламу алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Где я вырос, сказать, где я вырос? Там окно распахнуто и на вынос, занавеска тюлевая, как парус, полощется на ветру. Там на крышке рояля кактус, в вазе с дерева рода цитрус, апельсин во всю кожуру светится, апельсинясь. За буфетным стеклом, как в рамке, в круг графина хрустальный, рюмки 25-миллиграммки. Чуть войдет кто, они звенят. Где я вырос в замке, не на угрюм реке, в той стране золотой с позаранку, среди валов и ягнят. Там я с ними узорно вышит, точно в коврик настенный выжит. Берешит, пашет, пахарь пышет, сноп и мельница вдалеке. Если хочешь, собака брешет, снег ли запорошит и утешит, так что спишь, и тебя там пишет тишина в строке.
Мы беседуем с поэтом и переводчиком Владимиром Гандельсманом. А что с общим изменением ракурса? Что произошло с вашей оптикой в целом? Вот не применительно к просодии, к рифмам, вообще не к стихам, а в целом вы в зарубежье. У вас есть осознание того, что вы живете в каком-то совершенно принципиально другом мире? Не на Сергиевской, не на Чапыгина, а что это другая планета? Вот Америка, Нью-Йорк.
Конечно, я попал сразу, как я сказал, в такой колледж, какой-то рай, с одной стороны. С другой стороны, я помню, что я чуть не заплакал, когда я увидел кампус. Вообще, как все устроено, своя обсерватория, своя колоссальная библиотека, свои поля бесконечные, спортивные. Ну, чего там только не было. Конечно, я просто увидел это, и мне стало так обидно. Вот. И с одной стороны, это рай. С другой стороны, это было трудное очень время, потому что я очутился в абсолютном одиночестве. У меня есть даже такое стихотворение, когда-то оно было, правда, не в связи с Америкой, написано «За границу». И там были такие слова: «За граница, маленькая смерть. То витриной золота сияешь, что раскладываешь чудо снеть, ты попался в каменную сеть города, которого не знаешь». Ну и так далее. А я оказался в такой нулевой точке. Без языка, без друзей, без родителей, без родного дома, к которому я привязан всю жизнь. И я по сей день его посещаю, потому что та квартира, в которой я родился, там живет моя племянница, эта квартира сохранилась. И это никуда не делось. Я никогда этого не забываю, и это всегда присутствует. Я, кстати, недавно вот прочитал у Гоголя, он пишет Аксакову: «Я легко расстаюсь, потому что я никогда с вами не расстаюсь. Вы всегда со мной», пишет он Аксакову. «И поэтому мне легко расставаться». Вот этого легкого расставания у меня нет, но то, что присутствует со мной, все то, что было в моем ленинградском детстве, отрочестве, юности, в чем преимущество вот этого перемещения в нулевую точку, в том, что черты проявились того, что я помнил, того, что, ну, дома, да, моего, они проявились с абсолютной такой ясностью. И тогда и как раз появились стихи, ну, их принято называть, что ли, ностальгическими, мне не нравится это название. Это не ностальгия, это воскрешение. Это город теней во дворах нездоровых. Это город, вот с одной стороны, я писал о Ленинграде. Это город слепых, розоватых, трапециобразных стен от ветров ненастных, оградивших живых. Это город глухих переулков несчастных и безмолвных прекрасных снегопадов густых. Это город теней во дворах нездоровых. Это город готовых к вымиранию людей. С одной стороны, а с другой стороны, это город детьми облюбованных горок. Древний образ мне дорог, если хочешь, возьми. Это город зимы, мандариновых корок, холодов, полутьмы, вереницы огней с желтым прицветом йода. Опять же, с одной стороны, вот это город готовых к вымиранию людей, а с другой стороны, если это последний день, то я бы сошел в том саду, где стоит дискобол, и холодный бледный свет горит, как в аду. С одной стороны, я на разных, это уже позднее, уже из Америки я приехал, и вот начиналось время ларьков каких-то вот этих. Я на разных лежу этажах, человеком со справкой, придурком, воет ветер в своих мятежах, или со светом ты не на ножах, ночь над Санкт-Ленинбургом. Не знаю, кто придумал это Санкт-Ленинбург, но это очень замечательное такое словообразование, потому что это действительно Санкт-Ленинбург.
Владимир, вы уже более 30 лет живете в Нью-Йорке. У поэтов особый слух. Вы слышите голос Нью-Йорка? У вас есть акустический образ города или просто образ Нью-Йорка?
Да, есть. Это как-то в стихах сказывалось. Наверное, это началось, когда я переместился в Нью-Йорк. Работа моя закончилась. Я вообще уезжал по рабочей визе. 4 года я проработал в этом Vassar College инструктором русского языка. У меня же нет никакого образования филологического, что я был на такой должности. А потом началась жизнь в Бронксе, когда было принято решение остаться. Это довольно непривлекательное место. И я работал, ну, кем только не работал, ночным сторожем, там, продавцом в книжном магазине, причем мне надо было ездить на Брайтон. Я присматривал за каким-то безумным стариком, который по ночам порывался уходить из дома, я должен был ночью. И у меня есть такая баллада по уходу, называется. Было такое тяжелое время, но в то же тяжелое время появились такие стихи. Одно из них, например, называлось «Эмигрантская». Ну, то есть я начал слышать действительно этот город. А Бронкс – это такое латиноамериканское, шумное, довольно тяжелое место. Там были строчки «Толь Кармен, какую режут в эти поздние часы, то ль варьё почуяв, брешут припаркованные псы. Край оборванный конверта, край необжитый тобой, с завезённой из Пуэрто Рика музыкой тупой. Спи, поэт, ты сам не сносен, убаюкивай свой страх. Это билдингская осень в темно-бронксовых лесах. Ну вот, кстати, игра вместо болдинская, билдингская. Вот оттуда пошло, да, из Бронкса это пошло понимание, слышание Нью-Йорка. Это птичка 50-50 поутру поет одна. Это поднятая в лифте нежилая желтизна. Ну, такие это грустные довольно стихи. Когда я еще не прижился, а баллада по уходу, потому что он уходил физически из жизни, этот человек, а я ухаживал за ним. Так что здесь тоже игра такая, двойной смысл.
А можно задать вам под конец самый общий вопрос? Чему научило вас зарубежье?
Может быть, такому осознанию того, что есть... путь, ну, вы знаете, вот это был путь к себе, потому что я, в общем, оказался в одиночестве. Конечно, здесь были друзья, ну, не друзья, а добрые знакомые, скажем. Одна из книжек первых называлась «Эдип». «Эдип» проходит такой путь, там одно из стихотворений кончалось, но «Эдип» еще ребенок, царь. То есть ребенок царь, а не тот царь Эдип, который стал царем. У меня много стихов о детстве, и взрослый человек слепнет, как осознает. Весь ужас, в общем-то, сваливается на человека, когда он взрослеет. Он уходит из детского рая. И у меня здесь было время, вы спрашиваете, влияние зарубежья на меня. Может быть, это опыт одиночества и понимание, в каком направлении мне двигаться. Ведь нельзя сказать, что ребенку принадлежит весь мир. Он сам весь мир. И он как миф вне времени. Он сплошная ясность. И вот в этой книге я понял, что стихи – это один из инструментов для восстановления своего бытия в мире. Ну, если вот так пышно сказать. Вот то, что ребенку дано, мы, взрослые люди, как это ни парадоксально звучит, должны завоевать то, что нам дано было. И вот это произошло, не внешние какие-то события американской жизни. Вот такой путь для меня прояснился. И поэтому, ну, собственно, что поэтому? Ничего.
Владимир, огромное спасибо. И желаю вам разучиться писать, а потом вновь обрести голос.
Спасибо, Володя. Всегда буду помнить ваш на Неве дом. Нашим собеседником сегодня был поэт и переводчик Владимир Гандельсман. И в завершении стихи в авторском чтении.
Детство мое частично летнее проходило в Черниговской области, в городе Щерсе или Сновске нынче. Вот, о чем у меня довольно много всяких стихов, потому что отец был родом из этого места, из этого местечка, я бы сказал. И туда возил меня на дачу. И многие-многие стихи мои связаны с впечатлениями того места. «Где письмо с глубины, улицы из глубинной жизни моей твоей, с круглой печатью или с треугольной? Мы жили рядом, но ты правей. Ты правей у почтамта, деревянного там-то. Встретились мы хотя, ты еще не родилась, ты еще не рядилась в память свою, дитя. Где письмо с виноградной, улицы безвозвратной, где ее мотыльки с блеском желто-лимонным, с профилем их наклонным, маленькие мерки в хатах, где жалкий идыш и жилец, и подкидыш. Мой возлюбленный друг, с паровозной, кузнечной, напишу с бесконечной, мне дарованной вдруг, где письмо с водопойной, улицы в полдень знойной, пыльных коровьих стад, в вечеру, где тот зайчик, девочка моя, мальчик, солнечный сон и сад. Вот оно, пред тобою, где так вольно покою, где ползет муравей, жизнь всегда допотопна и всегда бесподобна ты, поскольку правей».
И в конце беседы рубрика «Писатели о зарубежье». Максим Горький. о музыке Толстых. Вдруг в чуткую тишину начинает сухо стучать какой-то идиотский молоточек. Раз, два, три, 10, 20 ударов, и вслед за ними точно кусок грязи в чистейшую прозрачную воду падает дикий визг, свист, грохот, воя, рев, треск. Врываются нечеловеческие голоса, напоминая лошадиное ржание, раздается хрюканье медной свиньи, вопли ослов, любовное кваканье огромной лягушки. Весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняется ритму, едва уловимому, и, послушав эти вопли минуту-две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных. Они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фалосом. Это радио, одно из величайших открытий науки, одна из тайн, вырванная ею у притворно безгласной природы. Это радио в соседнем отеле утешает мир толстых людей, мир хищников, сообщая им по воздуху новый фокстрот в исполнении оркестра негров. Это музыка для толстых. Под ее ритм во всех великолепных кабаках культурных стран толстые люди, цинически двигая бедрами, грязнят, симулируют акт оплодотворения мужчины и женщины. Пришел толстый хищник, паразит, живущий чужим трудом, получеловек с лозунгом «После меня хоть потоп». Пришел и жирными ногами топчет все, что создано из самой тонкой нервной ткани великих художников, просветителей трудового народа. Максим Горький о музыке толстых. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.